Глава 4. Напомним, что Зенон ушел 31 год. Он родился в Милете от красивой гречанки Игалла. Природа дала ему стройный стан, сильные руки, огромную массу белокурых волос и огненные черные глаза, в которых светилась самая пленительная доброта и благородная твердость. Он был в длинном хитоне из мягкой шелковой материи серого цвета с бледно-розовыми кружками по краю, ноги его были обуты в легкие желтые сандалии, а буйные русые волосы схвачены тонким золотым обручиком с бирюзою на лбу. Он стоял спиной к двери, облокотясь на подставку, на которой лежала глыба глины для лепки, и рассматривал с сосредоточенностью деталь своей модели. — Зенон! — позвала его Нефора. Он вздрогнул и обратился. Нефора нашла, что лицо его прекрасно, и переступила к нему за порог в его мастерскую. «Ты не должен сердиться, что я прихожу к тебе, художник. Меня привлекла к тебе твоя слава. Женщина влечет к себе слава, а ты славный художник. Я не здесь рождена и никогда тебя не видала, но слава твоя мне известна. У меня есть тоже слава моя, которая не стоит твоей. В Антиохии меня называли «звездою между красавиц», но я прихожу к тебе за советом. Помоги мне, художник».
«В чем нужна тебе моя помощь?»
Прежде всего, позволь мне быть твоей гостьей и дай отдохнуть мне у тебя от несносного зноя.
Входи и будешь моей гостьей.
Нефора вошла, сняла покрывало и села в широкое кресло, покрытое кожей пантеры. Застигнутый так внезапно врасплох, златокузнец сразу ощутил себя как бы во власти, посетившей его бойкой и настойчивой гости. Он подал воды ей и положил к ее ногам мягкую подушку, а сам стал перед нею и смотрел на нее, сложив свои руки на груди среди мягких складок хитона. Его поразила замечательная красота Нефорис, которая, спустив покрывало, явилась одетой так изящно к лицу, что природная прелесть ее лица блистала еще ярче. Небольшая на круглой шее головка Нефоры была покрыта широким и тонким кефье в голубых и белых полосах. Мягкие складки этой искусно положенной изящной повязки облегали, как воздух, ее лицо и черно-синие кудри. Кефье было перевязано желтым шнуром. Уши, руки и пальцы Нефоры были украшены серьгами, кольцами, браслетами, а на стройной шее лежало золотое ожерелье из множества мелких цепочек. На конце каждой из них дрожали жемчужные перлы. Ресницы Нефоры были подведены по египетской моде, концы пальцев слегка подрумянены, а тонкие ногти напудрены розовым перламутром. Гибкий стан Нефоры охватывала легкая туника полосатой материи, розовой с белым, а вместо пояса ей служил золотистый шелковый шнур, у одной из кистей которого висело маленькое зеркальце и такой же маленький, сверленный из самоцветного камня флакон с пахучей индийской эссенцией. Но больше всего поражало необыкновенно живое и изменчивое выражение ее нежного и страстного лица, линии которого так часто менялись, что казалось, их совсем уловить невозможно. Усевшись небрежно в кресло, Нефора, не ожидая расспросов хозяина, стала рассказывать ему, в чем ее надобность. Она сказала, что желает во что бы то ни стало иметь к предстоящей палестре самую изящную диадему работы Зенона. А он ей отвечал, что это невозможно, ибо все время его до предстоящей палестры уже распределено им для исполнения других, ранее полученных заказов. «А правду ли ты это говоришь? Можешь ли ты мне сказать, для кого именно ты теперь взялся работать?»
«Я думаю, что это я вправе сказать», — отвечал неосторожно художник и назвал Родопис и Сефору, тех самых, которых всех сильнее Нефора желала превзойти своей красотой, появясь в первый раз на Александрийской палестре.
«Родопис и Сефора!» — воскликнула Нефора. «Неужто же я меньше их стою в очах человека, который способен ценить изящное в мире?
Человек прежде всего должен исполнять то, что составляет его долг.
Долг художника — служить красоте. И я тебе даю к тому наилучшее средство. Зачем ты будешь напрасно тратить талант свой для плосколобой Родопис и скуластой Сефоры? Им все равно искусство твое не поможет, и они в диадемах твоих не станут изящней. Но украсть ты Нефору... Приложи красоту убора к ее красоте, палестра забудет рестанье, а запрещет моей красоте и твоему искусству художник. И когда Нефора увидала, что художник ей внимает, то
то она, чтобы не дать ему опомниться и еще сильнее преклонить его на свою сторону, решилась не выйти от него без того, чтобы не принудить Зенона изменить данному слову и тем более восторжествовать над Родопис и Сефорой. Нефора решила не только умолять Зенона и льстить ему вниманием и лаской, но даже прямо прельщать его своей красотой, с тем, чтобы довести его до страстного увлечения и купить у него предпочтение себе, хотя бы даже ценою своей чести. Тогда, — думала она, — он перестанет отказываться и чего не хочет сделать мне за большие деньги, то сделает без всякой денежной платы, как для своей любовницы. Я этого желаю. У меня будет убор всех изящней, а вреда чести моей от этого никакого не будет, потому что, наверное, никому даже и на мысль не придет, чтобы я, самая первая красавица, молодая и богатая вдова Нефорис, брака, с которой искала и ищет столько знаменитых людей, отдалась из-за выгод уроженцу Милета. Никто не поверит, что я отдала себя золотокузнецу за то, чтобы иметь его золотокузню, чтобы унизить ею соперниц. Да, этому никто не поверит, и я тем смелее на это решаюсь. К тому же Зенон был красив, и Нефора вдруг ощутила над собой его обаяние. Все до сих пор искали внимание ее, и вот человек, кого она ищет. Она предлагает себя, она себя продает. Это ей ново и дико, и страстно желанно. Нефора не размышляла, или ее рассудок был слишком сговорчив, и вел ее к достижению того, чего ей желалось. Все равно я должна буду выйти замуж за какого-нибудь вельможу, которого я не буду любить. А пока я свободна, не вольна ли я сама располагать собой, как хочу? Я хочу, я могу, я желаю здесь, в этой тиши, внезапно купить себе ценою своей красоты услуги красавца Зенона. Так, мой художник, тебя ничто не спасет от соблазна моей красоты, и торжество мое над тобой неизбежно. И Нефора, немало немедля, начала стремиться к тому, чтобы осуществить свое намерение.